Я еще чуть-чуть поотвечаю на свежие письма. Что вы думаете о книге Ройзмана «Иконы и человек»? Я вообще считаю Ройзмана, прежде всего, поэтом, писателем. Мне его, так сказать, общественные достижения, хотя я их ценю, они не столь интересны. И разговаривать мне с ним интереснее всего о литературе, об истории, о Невьянской иконе. Вот здесь он, конечно, спец. Мне «Иконы и человек» показалось лучшей его книгой, потому что ему очень хорошо удаются маленькие рассказы. Вот совершенно гениальный рассказ, недавно размещенный, кстати, на «Эхе». Вот вы не поняли, это действительно был Христос. Это немножко корреспондирует с моим старым рассказом «Христос», который он, конечно, не читал, но мне приятно, что мы совпали в этом ощущении, христианства и XX века. А Ройзман обладает тремя очень важными качествами новелиста. Во-первых, и это в нем от поэта, он умеет изящно расположить материал, компактно, быстро рассказать историю, энергично ее выстроить. Я любил очень его стихи, которые знал страшно под нос 89-го года, и мне, ну, на совещании молодых писателей один человек из Екатеринбурга мне показал его подборку, я просто кое-что запомнил оттуда наизусть. Он блестящий поэт, и мне очень жаль, что он сейчас этим совсем не занимается, хотя хочет. Я вижу, что в нем это спит. И вот в поэзии своей, в прозе он одинаково лаконичен, изящен, у него ударные точные концовки. И вот когда он рассказывает, замечательно. Второе, у него есть искреннее изумление перед собой. Он себя как героя не понимает, и в некоторых отношениях он себе ужасается, я это вижу. Потому что в нем есть и спонтанность, и опасные реакции, и тяга к риску, которую он не понимает в себе. Ну вот что его заставляет там проходить пороги? Тоже элементарное слабо. Он действительно не совсем для себя предсказуем. И вот это отношение к себе как к загадке, это умение увидеть в себе отдельного героя, да, такую тайну, это для прозы хорошо, понимаете, потому что я не могу сказать, что Ройзман любует собой, нет, он, я говорю, он очень часто ужасается себе, но он для самого себя интересный новый герой, и я бы рискнул сказать, кстати, что «Иконы и человек», может, я об этом напишу, это единственный текст, в котором есть новый герой, не очень симпатичный, не очень положительный, но иногда в каких-то критических ситуациях вы не можете не опереться на него. Но только он спасет, понимаете? И третья часть, которая, мне кажется, вот в Ройзмане очень, понимаете, важна. Он модернист в каком отношении? Он живет примерно так, как пишет. То есть у него нет вот этой границы, нет лирического героя. Он не чувствует этой дистанции, поэтому он должен жить так, как ему по текстам положено. Это тоже модернистская такая редкая черта ответственности. Ну и плюс тому, понимаете, вот «Иконы и человек», я эту книгу, там сколько у него страниц, 400, я ее прочел там за 2 дня. Она очень стремительно читается, она интересная. И я, понимаете, я не знаю, чего от Ройзмана ждать тоже. Я могу ждать от него и подвига, а могу ждать от него и какого-то страшно жестокого поступка, который мне совершенно будет непонятен и неприятен. Ну, то есть он для меня не ясен до конца, он не определился. Я только чувствую, что это очень большая и очень страдающая личность. Ему, ну, очень тяжело постоянно брать и брать снова собственную планку. И он мне симпатичен. Я завтра, кстати, вот в Екатеринбурге лекцию читаю про Бажова. Я там, надеюсь, с ним увидеться. Мне с ним вообще интересно. Но это не значит, что я все в нем принимаю. Я, скажем так, всему в нем удивляюсь. Вообще, если бы меня спросили, вот какие книги из вышедших за последнее время я могу рекомендовать, ну, «Икону и человек» я могу рекомендовать. Это у него довольно увлекательно, как минимум. И очень страшно. Вопрос по июню. Может ли быть, что Ли из первой части предвестник появления Али во второй? Нет. Они похожи, но дело в том, что Лия – это такой советский ангел. Лия – это человек здесь выросший, а ее нельзя сломать, ее можно убить. А вот эта страшная такая Аля, она старая Россия. И ее, к сожалению, можно сломать. Понимаете, вот как это не ужасно, испытание 20 века может выдержать советское, монструозное. А хотя Лия тоже приехала из-за границы, но Лия советская, Лия другая. Аля – это дитя той России. Она отличается от Алии Фронта. Алия Фронта все-таки не сломалась. Или, во всяком случае, я не хочу этого знать. Но Аля – это вот пример старой России, которая захрустела под грузом 20 века. А советская Россия его выдержала. Она погибла после, от других причин. Голосую за лекцию о скандинавском модернизме. Давайте все-таки об этом. Ну, он победил, да, там, 40-50. Блин. Давайте об этом поговорим, хотя сразу вам говорю, я не спец. Как правило, модернизм в наиболее ярком и трагическом варианте возникает там, где есть сильная традиция. В скандинавской литературе вообще очень силен был культ дома, культ нормы, и поэтому, когда там появляются модернисты, в первую очередь, конечно, Ибсен, они живут с постоянным чувством вины. Вот есть три великих модернизма, модерна, которые находятся в таком страшном противоречии с современностью, с той реальностью, которая была до них. Это Уайльд, Англия, где, тут модернизм расцвел вообще самым пышным цветом. Это и Киплинг, это и Шоу, это и Уайльд. В некоторой степени это и Честертон, консервативный модернист, но из них такой наиболее общий. Это и Голсуорси, который именно упадку архаики посвятил свои главные тексты. Правда, он модернизму не любит, но ничего не поделаешь. По манере, по прозе, по аналитическому методу он типичный модернист. Вот это, конечно, Англия. Вторая такая история – Россия, а третья – Скандинавия. Как частный случай, можно еще рассматривать, наверное, Японию. Я меньше знаю кружок белой обезьяны. Вообще мы знаем из японского модерниста по-настоящему только Акутагаву. Но обратите внимание, как все классические мотивы вины, разрывы с родителями, с традицией, как они у него сильны и слышны, кафкианские мотивы в частности. Но вот все-таки японский модерн с его таким трагическим, обреченным, суицидальным абсолютно характером, это тоже крепость традиции. Так вот, в Скандинавии мотивы великого прошлого, мотивы долга, все, чего так много в ранней драматургии Ибсена, это очень сильно. И среди этого появляется бунтующий человек, появляется Бранд, который свою волю, квантум сатис Бранда воли, пишет Блок, ставит превыше всего. Превыше обстоятельств, превыше прошлого, превыше контекста и так далее. Появляются Нора, и не случайно носительницей модерна часто является именно сильная женщина. В скандинавском уюте, в скандинавской очень островной, очень ограниченной, стиснутой земле, которая стиснута морем, льдом, среди скандинавской непогоды появляется вот этот под страшным давлением сформировавшийся протест. В Швеции, конечно, Стринберг – наиболее характерное явление. И не будем, выдавать модерн за безумие, потому что у нас говорят, модернисты – это всегда декаданс, это всегда увлечение темами патологии. Но, ребята, это потому и возникает это увлечение темами патологии и безумия, что это стремление все взять под контроль разума. Ведь Фрейд тоже занимался главным образом душевными болезнями, но только для того, чтобы осуществить вот это cure, это лечение, это психотерапия. И, конечно, психотерапия имеет дело с больными. Наверное, у Стринберга было определенное безумие. Безумие в той степени, что он Во-первых, страдал дико от ревности, был в определенной степени женофобом, а страх перед женщиной – это всегда страх перед жизнью, как мы знаем. Это такая довольно общая психоаналитическая мысль. Но Стринберг, ну, в частности, в «Сонате призраков» уж точно, ну, и в «Красной комнате» тоже, он, конечно, мотивы безумия и архаики он всячески разбирает, но это не потому, что он болен, а потому, что его привлекает, притягивает, интересует болезнь, он пытается рационализировать ее, пытается ее рассмотреть прицельно. И, кстати говоря, вот «Исповедь безумца» – это классическая попытка подвергнуть рациональному рассмотрению собственной мании. То же самое, что делает Мопассан в «Орле». Как раз модерн, он абсолютно здравомысленен, он абсолютно здоров, он подвергает патологию свету разума, пытаясь увидеть то, о чем патология символизирует. В этом смысле, наверное, самая интересная фигура в скандинавском модернизме – это Гамсун. А вот Гамсун, он же до некоторой степени отошел от себя раннего. Мы-то привыкли любить Гамсуна времен Пана, Мистерий, некоторые времен Голода, который все-таки мне представится лучшим его романом, хотя и дебютным. Тут в чем интерес? Гамсун, безусловный модернист по методу, особенно в «Голоде» это чувствуется, такая нервная, экспрессивная, очень сильная проза, опять на личном опыте, опять использование собственного персонального такого всеобщего, ну, как сказать, использование себя как инструмента для всеобщего познания. Вот мне, кстати, пишут об австро-немецком модерне и, в первую очередь, о Музиле. Леонид, дорогой, вот Музиль, я не знаю, в какой степени он модернист. Наверное, он, как и Томас Манн, пограничная фигура. Если уж брать австро-немецкий модерн, то, наверное, Йозефа Рота, «Марш Радецкого», и в наибольшей степени Кафку, конечно, и Шницлера отчасти, и Перуца, вот уж если на то пошло. Но и Кафка, и, в частности, Перуц, простите меня опять за педалирование этой темы, но это все-таки еврейская тема, более чем австро-венгерская. В Австро-Венгрии, мне кажется, конфликт с архаикой был не так остр. У Кафки это конфликт с еврейской средой, с отцом. «Письмо к отцу» с его чувством вины, главный модернистский текст 20 века, главный модернистский манифест, если на то пошло. Его отношения с отцом ровно те же, что у Хармса. И отец такой же безумный, как и у Ачёв. Но это отдельная тема. Так вот, возвращаясь к Гамсуну. Я рискнул бы сказать, это довольно действительно рискованное заявление, что Гамсун – это человек, испугавшийся модерна. Он начинал, безусловно, как модернист. А другое дело, что «Мистерии», «Виктория», там, «Пан» – это все мне, ко мне не нравилось. Это очень пафосная, напыщенная литература. Интерес мой к ней понятен. Гамсуна уже не издавали в Советском Союзе ввиду его фашистского, так сказать, прошлого и фашистского финала его судьбы. Он мне представлялся, понимаете, запретным плодом таким. Поэтому я «Мистерии» читал еще по старой орфографии, что называется, из бабушкиного сундука. И это производило некоторые впечатления. Сейчас я вижу, что это дико многословно, дико выспренно. Но я могу вам сказать, на какой теме Гамсун сорвался. И что, собственно, произошло. Для модерна, вообще для модернизма в целом, очень существенна тема природы. А природа, она, конечно, вызывает определенную поэтическую эмоцию, но в целом она то, что должно быть преодолено. Модерну в высшей степени присущ пафос переламывания природы через колено, базаровский пафос. Это, кстати говоря, это пафос Ибсена. Строитель Сольнис – это именно созидатель, а не созерцатель. И когда гибнут модернисты, то они гибнут именно потому, что природа взяла над ними верх. Не забывайте, что Бранта погребает лавина. Ибсен вообще находится в очень сложных и очень, я бы сказал, напряженных, гневных отношениях с архаикой. Патриотизм вызывает у него яркую иронию. Вспомните Доврского деда, который гордится, что у нас все своего производства. Патриотизм Ибсена – это тролли. Так вот, у Гамсуна с самого начала было некоторое обожествление природы, природности. И в «Пане» это уж чувствуется так. «Пан» – это вообще роман о том, что человеческое страшно детерминировано звериным, природным, натуральным, материальным. И вот позднее в тетралогии, там, в «Плодах земли» особенно отчетливо у него чувствуется, я ее читал один раз и давно, сейчас толком не вспомню, начинается патриархальщина. Кроме того, на чем он еще сломался? Ну, вот эта апология природы, апофеоз ее. Модернист вообще-то ненавидит природу. Помню, у меня грех сказать, там, грех себя цитировать, как Христос, не любящий природы и не разбирающийся в ней. Обратите внимание, что и в романе Казанцекса, и в фильме Скорсезе Христос впервые обращает внимание на красоту природы, только когда он избегает распятия и отказывается от миссии. До этого момента он относится к природе сугубо функционально. Вот смоковница, это я алчу жажду, а ты пустоцвет. Ну, действительно, природное, оно противно модернистскому. А Гамсун обожествляет природу. Дальше начинается еще хуже. Он, вот у него начинается страх перед женщиной. Страх и до некоторой степени отвращение к женщине. Потому что его лейтенант Глан, носитель таких простых моральных качеств, он при столкновении с женщиной модерна, с роковой классической фан-фатель, он, естественно, теряет все свои принципы и самую жизнь. Страх перед женским, неконтролируемым, нерациональным началом, он Гамсуну в большой степени присущ. А кто женофоб, тот кончает фашизмом, в конце концов. Потому что фам-фаталь, она не зря и не просто так, роковая женщина, становится одной из главных фигур модернистской литературы. Что она олицетворяет собой? Смотрите, вот модерн – это знание рациональных механизмов мира. Это эволюционная теория Дарвина, экономическая теория Маркса, это апофеоз воли у Ницше. А потом приходит женщина, которая усмехается и разрушает все эти стройные конструкции. Женщина – это последнее, чего мы не контролируем. Отсюда такой яркий, безумный, антифеминистский пафос. А вот Юр Плевак сообщает, что двухтомник Гамсуна в СССР вышел все-таки в 70-м году. Но видите, вот, Юр, мне он был совершенно недоступен. Я же не отоваривался в лавке писателей в те времена. Поэтому Гамсун доступен был мне в основном в старых изданиях. Кстати говоря, я не думаю, что там много было в этом двухтомнике интересного. Я думаю, там на заросших тропинках было вот последнее такое саморазоблачительное произведение уже глубокого старика. Но и, может быть, голод. Ну, голод дома был просто потому, что он в значительной степени входил в пуришевскую хрестоматию по зарубежной литературе. Вот. Возвращаясь вот к теме женофобии, Отто Вайнингер, который действительно полый характер написал как завещание, это как раз книга очень модернистская, но это книга о том, что женщина разрушает наш мир. И действительно, когда, ну, там у него есть элементы такого архаического культа мужского, но вообще говоря, страх перед женщиной, страх перед роковой женщиной, он модерну действительно привычен. Потому что модерн, он привык делать дело. Он все-таки основан на рацее. И тут приходит женщина и сминает это все. И один из самых распространенных модернистских сюжетов – это женщина, которая сминает человека модерна и останавливает его на его пути. Это появление... Ну, в российской культуре это ужасно наглядно. Особенно в Петербурге, скажем, там у Белого, да и везде. Женское начало у Гамсуна – это начало не просто деструктивное, это начало фальшивое. И вот я вам скажу, что приход модерниста Гамсуна к фашизму – это редкая по своей наглядности история. Мне могут сказать, а вот ваш Мережковский тоже брал деньги у Муссолини. Я больше вам скажу, а вот мой Честертон, он тоже нахваливал Муссолини, было время. Но просто Муссолини – это как бы такой фашизм еще с относительно человеческим лицом. Но Мережковский в пользу Гитлера высказался, это тоже ужасная гнусность. Дело в том, что у человека модерна всегда есть соблазн увидеть в сильной власти воплощение своей мечты. У Гамсона же этот соблазн был еще сильнее, потому что Гитлер для него – это такое шпенглерианское, да, шпенглерианский бунт природы против истории, природы против культуры. Это гамсоновское недоверие к самому понятию культуры, оно и приводило его к культу земли, к культу плодов земли. А это шаг назад. Модернист, испугавшийся модерна, это самое страшное. И это то, что мы видим во всей истории современной России. Россия очень долго была великой модернистской страной. В ней уцелел европейский модерн, случайно абсолютно, благодаря революции. Он уцелел. Архаики почвенной здесь не было. Вторжение в Прагу и Афганистан не вызывало тут патриотического экстаза. Но модернист, отказавшийся от модерна, это хуже, чем предать Бога. Это предать дьявола, скажем так, да? И так, для таких обратной дороги нет. Ну, мы вернемся к этому разговору через неделю. Пока.